Глава 12. Достопочтенный Омар Нуз не всегда был таким уж достопочтенным. До того, как стать председателем выездной сессии суда 22-го округа, он был адвокатом средней руки с не очень обширной клиентурой, зато способности к политике у него были поистине пугающие. Проработав 5 сроков в законодательном собрании штата Миссисипи, он полностью коррумпировался и в совершенстве овладел искусством политических уверток и манипуляций. Став сенатором, Нуз изрядно преуспел в должности председателя сенатской комиссии по финансам, и только очень немногим жителям округа Ван Бюрен приходилось задумываться над вопросом, каким образом он и его семья умудряются так широко жить на его официальный оклад в 7000 долларов в год. Как и большинство членов законодательного собрания штата, Нуз слишком уж часто выставлял свою кандидатуру для переизбрания. И закончилось это тем, что летом 1971 года его обошел какой-то совершенно неизвестный соперник. Спустя год, после смерти своего предшественника, судьи Лупуса, Нуз надавил на своих друзей в законодательном собрании, и те убедили губернатора в необходимости назначить Нуза на освободившуюся должность. Таким образом, бывший сенатор Нуз превратился в судью Нуза, председателя выездной сессии. Он был избран на эту должность в 1975 и переизбирался в 1979 и 1983. Полный покаянных чувств, внутренне преображенный столь быстрым нисхождением с вершин власти, ставший застенчивым и робким, судья Нуз отдал всего себя изучению законов и после довольно-таки неуверенного старта с рвением включился в работу. Получая 60 тысяч в год, он мог позволить себе роскошь быть честным. Теперь, в свои 63 года, Нуз стал старым мудрым судьей, пользующимся уважением у большинства юристов и у Верховного суда штата, который крайне редко отменял или пересматривал вынесенные им решения. Нуз был невозмутим и очарователен, терпелив и строг. Лицо его украшал длинный, монументальный нос, служивший как бы троном для очков в металлической оправе. Ни на минуту их не снимая, Нуз никогда ими и не пользовался. Этот нос плюс высокая неуклюжая фигура, плюс густые, торчащие во все стороны волосы, плюс скрипучий голос дали жизнь тайной кличке, шепотом передававшейся юристами друг другу. «Марабу». «Марабу Нуз». «Достопочтенный Марабу Нуз». Он проследовал на свое место, и переполненный зал стоя выслушал Оззи, монотонно пробормотавшего требуемую законом формулу об официальном открытии в округе Форт майской сессии выездного суда. Вышедший вслед за Оззи местный священник начал долгую и пышную молитву, после которой присутствовавшие наконец уселись. Предполагаемые члены нового состава жюри присяжных заняли свои места в одной половине зала, все остальные — публика, пресса, истцы, ответчики, их семьи и друзья — сели через проход. Нуз требовал, чтобы все юристы округа обязательно присутствовали на открытии сессии, так что члены местной ассоциации адвокатов сидели на своих местах, одетые весьма официально, и вид имели чрезвычайно важный. Бакли вместе со своим ассистентом, мистером Д. Р. Масгроувом, помещались за столом прокурора, с блеском представляя собой государственное обвинение. Джейк сидел на деревянном стуле перед самым барьером. Судебные чиновники и репортеры стояли позади длинного стола с юридической литературой и вместе со всеми внимательно следили за тем, как Марабу устраивается в кресле, расправляет мантию, поправляет на переносице очки и, наконец, пронзает аудиторию взором.
«Доброе утро!»
— своим резким и гнусавым голосом приветствовал судья собравшихся в зале людей. Подтянув к себе поближе микрофон, он откашлялся.
«Я всегда испытываю радость, приезжая в ваш округ на открытие майской сессии суда. Как я вижу, почти все члены ассоциации нашли время для того, чтобы поприсутствовать на церемонии открытия. и, как обычно, я попрошу нашего секретаря суда записать фамилии тех адвокатов, которых здесь нет. Позже я лично свяжусь с ними. Я также вижу значительное количество тех, из кого вам предстоит выбрать новое жюри присяжных, и мне хочется поблагодарить их за то, что они не отказались прийти сюда. Вы должны понимать, ваше присутствие здесь необходимо для законного отправления правосудия. Список присяжных заседателей будет составлен немедленно, а затем мы изберем несколько составов жюри для обеспечения работы суда на этой и на следующей неделе. Как я полагаю, у каждого из присутствующих здесь юристов есть на руках список предложенных к рассмотрению дел. И вы, без сомнения, обратили внимание на то, что перечень этот не так уж и краток. Согласно моему расписанию, на этой и на следующей неделе суду предстоит рассматривать ежедневно не менее двух дел. Но, если я не ошибаюсь, большинство уголовных дел, заявленных к суду, фактически уже решены на основе достигнутых между истцом и ответчиком договоренностей. Однако, как бы там ни было, работа предстоит большая, и я вправе рассчитывать на посильную помощь со стороны сидящих в зале членов Ассоциации адвокатов. Как только список присяжных будет утвержден, и жюри приступит к работе, и как только первые его заключения поступят к вам, я определю даты официального предъявления обвинений и время рассмотрения каждого дела. Давайте-ка быстро просмотрим список дел. Сначала уголовные, потом гражданские. После этого адвокаты на время выборов большого жюри могут удалиться.
Судья Нуз сделал паузу.
«Штат против Уоррена Моука. Вооруженный грабеж. Суд назначен на сегодня, во второй половине дня».
С обдуманной медлительностью Бакли встал со своего стула.
«Обвинение от штата Миссисипи к суду готово, Ваша честь», —
торжественным голосом объявил он, обращаясь скорее к публике.
«Защита тоже», — произнес Тиндейл, назначенный судом адвокат.
«Сколько, по вашим расчетам, вам потребуется времени?» — задал вопрос судья.
«Полтора дня», — ответил Бакли.
Тиндейл согласно кивнул.
«Хорошо. После избрания состава жюри мы приступим к рассмотрению дела сегодня в час пополудни. Штат против Уильяма Далла. Подделка документов, 6 статей. Назначено на завтра».
«Ваша честь», — заговорил мистер Масгроув, — «по этому делу достигнуто соглашение сторон».
«Отлично. Штат против Роджера Хорнтона. Крупная кража. Назначена на завтра».
Таким же образом Нуз зачитал весь список. Каждое новое дело вызывало одну и ту же реакцию. Поднимался Бакли и провозглашал, что обвинение к суду готово, либо Масгроув негромко информировал судью, что по достигнутой договоренности дело на суд не выносится. Вставали защитники и согласно кивали. В мае у Джейка не было ни одного дела, и хотя он изо всех сил старался казаться скучающим и утомленным, слушать перечень дел было для него истинным наслаждением. Таким образом, он получал информацию о том, кто какое дело ввел, насколько в данное время сильна между юристами конкуренция. Кроме того, Джейк надеялся, что его присутствие здесь даст ему возможность еще чуть выиграть в глазах некоторых местных жителей. Половина сотрудников фирмы Салливана тоже сидела в зале со скучающим видом, обособленной высокомерной группкой в первом ряду перед самым столом присяжных. Старшие партнеры фирмы наверняка посчитали ниже своего достоинства прийти на эту процедуру, и впоследствии они будут врать Нузу, что, дескать, присутствовали на заседании Федерального суда в Оксфорде или, возможно, Верховного суда в Джексоне. Это обостренное чувство собственного достоинства
удерживал их от общения с рядовыми членами ассоциации, так что к НУЗу были отправлены зеленые новички, молодежь. Их задачей было еще раз дать суду понять, что все гражданские дела, которые ведет фирма, должны рассматриваться, откладываться, вестись так, чтобы фирма имела возможность затягивать их до бесконечности, обдирая своего клиента как липку по часовыми ставками своих услуг. А клиентами фирмы Салливана были, как правило, страховые компании, которые всеми силами старались избежать передачи дела в суд и с радостью платили юристам требуемые ими суммы за то, чтобы решить спорную проблему без участия жюри присяжных. Конечно, было бы куда дешевле и справедливее заплатить противной стороне какую-то разумную сумму отступных и избежать как судебной тяжбы, так и услуг нечистоплотных защитников типа фирмы Sullivan & O'Hara. Однако страховые компании и их советники были слишком недальновидны, поэтому уличные юристы, подобные Джейку Брайгенсу, зарабатывали себе на жизнь именно тем, что предъявляли этим компаниям судебные иски, заставляя их в конечном счете платить больше, чем им пришлось бы, поведя они дело честно с самого начала. Джейк терпеть не мог страховые компании, равно как и адвокатов, на них работавших. Но больше всех он презирал молодых сотрудников фирмы Салливана. Причем все они были его ровесниками, каждый из которых с радостью перегрыз бы горло Джейку, своим же коллегам, своим старшим партнерам, да кому угодно, лишь бы выбиться в партнеры самому, зарабатывать по 200 тысяч в год и не ходить на открытие майской сессии. Особое отвращение у Джейка вызывал Лоттерхаус, или Л. Уинстон Лоттерхаус, как было написано у него на визитной карточке. Маленький очкастый зануда с гарвардским дипломом и явной манией величия, который готовился в ближайшее время сделаться партнером и по этой причине совершенно перестал на протяжении последнего года выбирать средства. С самодовольным видом он сидел между двумя сотрудниками своей фирмы, держа на коленях 7 папок дел. За работу с каждой он сдирал с клиента по $100 в час, что в данный момент ему не мешало отвечать судье. Нуз принялся зачитывать список гражданских дел.
«Коллинз против страховой компании Royal Consolidated General».
Лоттерхаус медленно поднялся со своего места. Секунды означали минуты. Минуты — часы. Часы означали гонорары, новые поручения, премии, партнерство.
«Ваша честь, сэр. Неделю назад дело назначено к слушанию в эту среду».
«Мне это известно», — ответил Нуз.
«Да, сэр. Но, сэр, боюсь, что мне придется просить о переносе. С этой средой в моем рабочем календаре вышла неувязка. В этот же день я должен быть в Мемфисе на конференции федерального суда, а ее местный судья никак не может перенести. Мне очень жаль. Сегодня утром я подал официальное прошение о переносе срока рассмотрения моего дела».
Гарднер, адвокат ИСА, был в бешенстве.
«Ваша честь, мое дело назначено к слушанию 2 месяца назад. Суд должен был рассматривать его в феврале, но у мистера Лоттерхауса умер кто-то из родственников жены. Оно должно было слушаться в ноябре прошлого года, но как раз в то время умер дядя Лоттерхауса. Оно стояло первым в августовском списке, и опять-таки помешали чьи-то похороны. Видимо, в этот раз нам нужно порадоваться тому, что в семье мистера Лоттерхауса больше пока никто не умер».
В зале суда раздались легкие смешки. Кровь бросилась Лоттерхаусу в лицо.
«Я думаю, этого более чем достаточно, ваша честь», — продолжал Гарднер. «Мистер Лоттерхаус предпочел бы откладывать рассмотрение иска моего клиента до бесконечности. По моему мнению, дело давно уже созрело для суда, и у моего клиента есть все права, чтобы рассчитывать на решение его вопроса. Мы самым категорическим образом возражаем против отсрочки по какой бы то ни было причине».
Лоттерхаус улыбнулся судье и снял очки.
«Ваша честь, если мне будет позволено ответить...»
«Нет, вам не будет это позволено, мистер Лоттерхаус», — не дал ему договорить Нуз. «Никаких больше отсрочек. Ваше дело будет слушаться в среду». Никаких переносов!»
«Хвала Господу!» — подумал Джейк. Обычно Нус был более снисходителен к фирме Салливана. Джейк улыбнулся Лоттерхаусу. Два гражданских иска, которые вел Джейк, были отнесены на август. Покончив со списком гражданских дел, Нуз отпустил адвокатов и обратил внимание на ожидающих своей очереди кандидатов в члены большого жюри. Судья начал с того, что объяснил ту важную роль, которую играет жюри присяжных в отправлении правосудия. Затем растолковал саму процедуру выборов. Подробно рассмотрел разницу между большим жюри и просто жюри присяжных. Разницы, сказал он, не было никакой. Оба жюри важны одинаково, только большое тратит куда больше времени. Затем Нуз принялся задавать вопросы, десятки вопросов, большая часть которых была предписана законом. Все они так или иначе касались возможности отобранных кандидатов исполнять обязанности присяжных. Требования предъявлялись как физического, так и морального характера. Оговаривался возраст, исключение из правил. Некоторые из требований не имели никакого смысла, но тем не менее древняя юридическая формула упоминала и их.
«Нет ли среди вас профессиональных шулеров или потомственных алкоголиков?»
Раздались смешки, но в тайных пороках никто так и не признался. Кандидатов старше 65 лет сразу же отвели по их собственной просьбе. Нуз пообещал, что не будет настаивать на кандидатурах тех, кто серьезно болен, испытывает проблемы в семейной жизни или у кого сейчас просто идет темная полоса. Однако фактически он согласился только с двумя самоотводами из великого множества тех, кто ссылался на переживаемые трудности экономического характера. Со стороны было интересно смотреть за тем, как кто-нибудь из будущих присяжных вставал и робко начинал объяснять судье, что несколько дней работы в жюри принесут непоправимый ущерб положению дел на ферме, в магазине, на лесопильне. Но Нуз придерживался избранной им твердой линии и был даже вынужден несколько раз напомнить наиболее рьяным уклонистам о чувстве гражданской ответственности. Из примерно 90 человек предстояло избрать 18 членов большого жюри. Остальные должны будут числиться в резерве для восполнения возможной нехватки членов обычного судейского жюри присяжных. Когда Нуз покончил со всеми вопросами, судейский чиновник из деревянного ящичка вытянул 18 бумажек с фамилиями и разложил их аккуратно на столе перед судьей, который тут же принялся выкликать имена. Вновь избранные члены большого жюри поднимались, проходили на виду у всего зала мимо барьера и занимали свои места, мягкие вращающиеся кресла, в ложе жюри присяжных. Кресел таких было 14, 12 для собственно членов большого жюри и 2 для запасных. Когда ложа оказалась полностью занята, Нуз пригласил еще 4 дублеров присоединиться к своим коллегам. Все 4 уселись на простых деревянных стульях, поставленных рядом с ложей.
«Встаньте и произнесите слова клятвы», — обратился к присяжным Нуз, в то время как секретарь суда приблизилась к ложе с небольшой книжечкой в руках, под черной обложкой которой были собраны все мыслимые клятвы.
«Поднимите ваши правые руки», — скомандовала женщина. «Клянетесь ли вы и подтверждаете ли, что станете верой и правдой исполнять свои обязанности члена большого жюри, что будете с открытой душой слушать обращенные к вам слова и выносить свое суждение?»
Хор разрозненных голосов ответил ей «клянусь», после чего большое жюри вновь заняло свои места. Из 5 чернокожих его членов 2 были женщинами. Из 13 белых женщинами были 8, и почти все они жили в сельской местности. 7 из 18 Джейк знал.
«Дамы и господа», — начал Нус свою обычную речь. «Вас избрали и привели к присяге в качестве членов большого жюри округа Форд. И вы будете исполнять свои обязанности до того момента, пока в августе не назовут имена тех, кто придет вам на смену. Я хочу подчеркнуть, что ваши обязанности — это не просто пустая трата времени. На этой неделе вы будете встречаться ежедневно. Затем, до самого сентября, вы будете проводить вместе по несколько часов ежемесячно. На вас возлагается ответственность за рассмотрение уголовных дел. Вы будете выслушивать служителей закона и жертв преступлений. И вы же будете определять, достаточно ли оснований для того, чтобы признать обвиняемого действительно виновным в совершении того или иного преступления. Если вы найдете, что да, что таких оснований достаточно, то составите обвинительное заключение, которое будет рассматриваться судом в качестве официального обвинения. Вас 18, и когда по меньшей мере 12 из вас будут убеждены, что обвиняемый виновен, вы составите обвинительное заключение. В ваших руках сосредоточены значительные полномочия. В соответствии с законом, вы имеете право рассматривать любое уголовное дело, заслушивать любого гражданина, равно как и любого общественного деятеля, заподозренного в каком-либо неблаговидном поступке. Вам дано право расследовать все, что вызывает неприятие с точки зрения общества. Вы можете совещаться, когда вам угодно. Однако, как правило, вы встречаетесь тогда, когда вас будет созывать окружной прокурор мистер Бакли. Вы имеете право вызвать повесткой свидетеля для дачи вам показаний. Вы можете также потребовать от свидетеля письменных показаний. Все ваши совещания и обмены мнениями происходят при закрытых дверях, при полном отсутствии посторонних. Только вы сами, окружной прокурор, его люди и свидетель. У вас нет права видеться с обвиняемым. Строжайшим образом вам запрещается разглашать то, что говорится или что происходит в вашей совещательной комнате.
Нус перевел взгляд на Бакли.
«Мистер Бакли, будьте добры, встаньте, пожалуйста. Благодарю вас. Позвольте представить вам мистера Руфуса Бакли, окружного прокурора. Он родом из Смитфилда, округ Полк. Когда вы будете собираться на совещание, он на первых порах будет помогать вам. Благодарю вас, мистер Бакли. Мистер Масгроув, ваша очередь, пожалуйста. Это мистер Масгроув, ассистент окружного прокурора. Он тоже из Смитфилда. Он будет работать с мистером Бакли, пока вы заняты на сессии. Благодарю вас, мистер Масгроув. Таким образом, эти два джентльмена представляют штат Миссисипи. И именно они будут передавать на рассмотрение большого жюри то или иное дело. И еще. Состав последнего большого жюри в округе Форт был избран в феврале. И главой его тогда стал мужчина. Таким образом, следуя старой традиции и идя навстречу пожеланиям Министерства юстиции, я назначу главой теперешнего состава большого жюри женщину, чернокожую женщину. Давайте всем посмотрим на нее. Лаверн Госсет. Где вы, миссис Госсет? А, вот вы где. Отлично. Вы учительница в школе, если я не ошибаюсь. «Отлично. Я уверен, вы без труда справитесь с вашими новыми обязанностями. Так, теперь вам пора приступать к работе. По моим подсчетам, вас тут поджидает больше 50 дел. Предлагаю вам проследовать за мистером Бакли и мистером Масгроувом по коридору в малый зал заседаний, который мы используем для собраний большого жюри. Благодарю вас и желаю успеха».
Бакли с горделивой осанкой вышагивал впереди нового большого жюри, увлекая его за собой в коридор. Он отмахнулся от надоедливых репортеров, пока ему нечего было им сказать. В малом зале заседаний все расселись вокруг двух длинных складных столов. Секретарь суда ввезла на тележке гору папок с делами. Какой-то полуувечный, полуглухой, пенсионного вида служитель в униформе встал на пост у дверей. Находившиеся в зале люди почувствовали себя в безопасности. Бакли, однако, успел уже передумать, извинился перед присяжными и выскочил за дверь к репортерам. «Да», — сказал он, — «дело Хейли будет рассмотрено большим жюри во второй половине дня». Собственно говоря, он планирует созвать в 4 часа пресс-конференцию на ступенях здания суда. К этому времени жюри успеет разобраться со всеми обвинениями. После обеда, в конец длинного стола, уселся начальник управления полиции Кэрауэя и принялся нервно листать свои папки. Он старался не поднимать глаз на членов большого жюри, которые в волнении ожидали свое первое дело.
«Назовите ваше имя», — рявкнул прокурор. «Нолан Эрнхард, шеф полиции Кэрауэя». «Сколько у вас дел, шеф?»
«Из Кэрауэя 5, сэр».
«Приступим к первому».
«Хорошо, приступим», — пробормотал, заикаясь, Нолан, копаясь в своих папках. «Первым идет дело Федисона Буллоу, мужчины, чернокожего, 25 лет, пойманного с поличным на задворках продовольственного магазина Гриффина в Кэрауэе в 2 часа ночи 12 апреля. Сработала система сигнализации, и мы взяли его прямо в магазине. Кассовый аппарат в зале был взломан, часть денег исчезла. Деньги и кое-что из товаров мы обнаружили в автомобиле, зарегистрированном на его имя и припаркованном неподалеку от магазина. В тюрьме он написал целых 3 страницы признания, у меня здесь с собой есть копии».
Бакли, как ни в чем не бывало, расхаживал по небольшому помещению и улыбался каждому из сидящих за столом.
«И вы хотите, чтобы большой жюри обвинило Федисона Буллоу по одной статье за взлом и проникновение в торговое учреждение, а по другой статье за кражу?»
«Да, сэр, именно так, сэр».
«Так, господа члены большого жюри, воспользуйтесь своим правом задавать любые вопросы. Вы рассматриваете дело. Итак, вопросы».
«У меня вопрос. За ним еще что-нибудь числится?»
Это полюбопытствовал Мак Ллойд Кроуэлл, безработный водитель грузовика.
«Нет», — ответил шеф полиции. «Это его первый арест».
«Хороший вопрос. Никогда не забывайте задать его, поскольку если обвиняемый уже привлекался к судебной ответственности, нам, вполне возможно, придется рассматривать его как рецидивиста», — поучал Бакли. «Еще вопросы?» «Нет? Хорошо. В таком случае кому-либо из вас нужно внести предложение о том, что большое жюри поддерживает настоящее обвинение против Федисона Буллоу».
Молчание. 18 человек, уставившись взглядами в крышку стола, ждут, когда кто-то из них решится открыть рот. Бакли тоже ждет. Молчание. «Замечательно», — думает он, — «какое мягкосердечное большое жюри! Кучка прекраснодушных либералов, боящихся слова уронить! Но почему у него нет присяжных, которые жаждали бы крови, которые готовы были бы обвинять всех и вся?»
«Миссис Госсет, не сделаете ли вы, будучи главой большого жюри, первое предложение?»
«Предлагаю», — проговорила она.
«Благодарю вас», — чуть склонил голову Бакли. «Давайте голосовать. Кто за то, чтобы предъявить Федисону Буллоу обвинение по одной статье за взлом и проникновение в торговое учреждение и по другой за крупную кражу? Поднимите ваши руки».
18 рук поднялись вверх, и Бакли почувствовал некоторое облегчение. Шеф полиции продолжил представление остальных своих дел. Все 4 других обвиняемых были примерно так же виновны, как и Федисон Буллоу. По каждому голосование было единодушным. Бакли неспешно учил большое жюри, как оно должно работать. Он старался, чтобы члены жюри почувствовали свою значимость, свою власть, свою высокую ответственность перед правосудием. Вопросы членов большого жюри становились раз от раза все въедливее. Были ли у него до этого нелады с законом? Каким сроком это ему грозит?
По скольким статьям мы можем предъявить обвинение? Когда состоится суд?
Он уже вышел из тюрьмы.
После того, как 5 первых обвинительных заключений были сформулированы, 5 документов оформлены без малейшей зацепки, а большое жюри, войдя во вкус, с нетерпением ожидало следующего дела, каким бы оно ни оказалось, Бакли решил, что они уже созрели. Распахнув дверь, он сделал знак Оззи, который стоял в коридоре и спокойно разговаривал со своим заместителем, поглядывая в сторону репортеров.
«Первым давай дело Хейли», — шепнул ему Бакли в дверях.
«Леди и джентльмены, позвольте представить вам шерифа Уолса. Я уверен, большинство из вас его знают. У него несколько дел. Кто там у вас первым, шериф?»
Оззи начал ворошить свои бумаги, потерял то, что искал, и был вынужден в конце концов пробубнить.
«Карл Ли Хейли».
Члены большого жюри стихли. Бакли неотступно наблюдал за ними, чтобы иметь возможность вмешаться, если ситуация начнет выходить из-под контроля. Большая часть присяжных опять уткнулась в стол. Никто не проронил ни слова, пока Оззи пролистывал папку. Извинившись, он вышел за другим кейсом. Он вовсе не собирался представлять дело Хейли первым. Бакли гордился своим умением читать по лицам присяжных их мысли и чувства. Во время процесса он мог неотрывно изучать мимику каждого и в любой момент мог сказать самому себе, что каждый из них думает. Даже устраивая перекрестный допрос свидетелю, он не сводил глаз с ложи, где сидели присяжные. Иногда, во время допроса свидетеля, он даже вставал во весь рост, чтобы лучше видеть реакцию членов большого жюри на тот или иной ответ допрашиваемого. После сотен таких судебных заседаний он, конечно же, приобрел неплохой опыт, и теперь ему стало ясно, что дело Хейли несет всякие неприятности. 5 черномазых сразу напряглись с высокомерным видом, как бы с нетерпением ожидая начала слушания и неизбежных споров. Глава большого жюри, миссис Госсет, выглядела особенно трогательно, когда смотрела на копавшегося в бумагах и что-то бубнившего себе под нос Оззи. Белые члены жюри в большинстве своем держались невозмутимо, только Мак Ллойд Кроуэлл, крепкий мужчина средних лет, похожий на сельского жителя, вел себя почти так же вызывающе, как и нигеры. Оттолкнувшись от стола, он встал с кресла и подошел к окну, которое выходило на север. В выражении его лица Бакли не был абсолютно уверен, но чувствовал, что Кроуэлл таит в себе какую-то опасность.
«Шериф, сколько у вас свидетелей по делу Хейли?» — спросил Бакли несколько нервным голосом.
Оззи прекратил рыться в бумагах и сказал.
«Ну, я один. При необходимости можно будет найти и второго».
«Хорошо, хорошо», — отозвался на это Бакли. «Расскажите нам о деле».
Оззи, усевшись на стул, откинулся на спинку, положил ногу на ногу и бросил.
«Оставь, Руфус. О нем всем известно. Телевидение говорит о нем целую неделю».
«Напомни нам только факты».
«Только факты? Ну что ж. Ровно неделю назад Карл Ли Хейли, мужчина, чернокожий, 37 лет, стрелял и убил Билли Рея Кобба и Пита Уилларда, а также ранил моего заместителя Дэуэйна Луни, который в настоящее время находится в госпитале с ампутированной правой ногой. Стрельба велась из автоматической винтовки М-16, приобретенной нелегально, которая была обнаружена на месте преступления. Отпечатки пальцев на ней идентичны отпечаткам пальцев Карла Ли Хейли. У меня с собой аффидевит, подписанный мистером Луни, в котором он утверждает, что человеком, открывшим стрельбу, является Карл Ли Хейли. На месте преступления находился очевидец, некто Мёрфи, калека, который подметает полы в здании суда. Он очень сильно заикается. Если вы будете настаивать, я могу привести его сюда».
«Вопросы?» — перебил его Бакли.
Прокурор нервно поглядывал на членов жюри, которые также неспокойно смотрели на шерифа. Кроуэлл стоял спиной к присутствующим, глядя в окно.
«Вопросы», — повторил Бакли. «У меня вопрос», — неторопливо начал Кроуэлл, поворачиваясь и упираясь взглядом сначала в окружного прокурора, а затем в шерифа. «Те два парня, которых он пристрелил, они ведь изнасиловали его дочку. Разве не так, шериф?»
«Мы абсолютно уверены, что так и было», — ответил Оззи.
«Еще бы, ведь один из них признался, а?»
«Да».
Кроуэлл медленным шагом с независимым видом направился от окна к столу и замер у его конца, глядя на шерифа сверху вниз.
«У вас есть дети, шериф?»
«Да».
«У вас маленькая дочка?»
«Да».
«Предположим, ее изнасиловали, и у вас есть возможность посчитаться с тем, кто это сделал. Вы бы как поступили?»
Оззи замялся и с тревогой посмотрел на Бакли, чья шея стала багровой от напряжения.
«Я не обязан отвечать на подобный вопрос», — выдавил Оззи.
«Неужели? Но ведь вы пришли сюда, чтобы дать показания большому жюри. Разве нет? Вы же свидетель, так? Отвечайте на вопрос».
«Не знаю, как бы я поступил».
«Да бросьте, шериф. Дайте нам честный ответ. Скажите правду. Что бы вы сделали?»
Оззи чувствовал, что его сбили с толку. Этот незнакомец заставил его смутиться, разозлил. Он бы с радостью сказал правду, объяснил бы в деталях, как бы он кастрировал, изувечил и убил того извращенца, который посмел бы коснуться его девочки. Но он не мог этого сделать. А вдруг большой жюри согласится с ним и откажется предъявить обвинение Карлу Ли? Оззи не хотелось, чтобы Хейли осудили, но он знал, без предъявления обвинения просто нельзя. Он жалобно посмотрел на Бакли, который уже уселся и теперь потел от напряжения. Кроуэлл не сводил с шерифа уничтожающего взгляда, в котором, однако, без труда можно было заметить воодушевление и энтузиазм. Точь-в-точь, как у адвоката, уличившего свидетеля в явной лжи.
«Ну же, шериф», — поощрял он Оззи, — «мы слушаем. Скажите нам правду. Что бы вы сделали с этим насильником, ну?»
Бакли был почти в панике. Самое громкое дело его блистательной карьеры готово было вот-вот лопнуть. И даже не в суде, а на заседании большого жюри, при первом же слушании. И это благодаря какому-то безработному водителю. Прокурор поднялся, с огромным трудом заставив себя выговорить.
«Свидетель не обязан отвечать на этот вопрос».
Развернувшись, Кроуэлл обрушился на Бакли.
«Сядьте и замолчите. Мы не подчиняемся вашим приказам. Мы и вас при желании найдем, в чем обвинить, разве нет?»
Бакли сел на свое место и пустым взором уставился на Оззи. «Значит, Кроуэлл у них заводила. Уж слишком он ловок, чтобы заседать в большом жюри. Наверняка ему заплатили. Больно много знает. Да, большой жюри действительно может предъявить обвинение кому угодно». Кроуэлл вновь подошел к окну. Присяжные следили за ним взглядами.
«Вы абсолютно уверены в том, что это сделал он, Оззи?» — спросил Лемуан Фредди, дальний родственник Гвен Хейли.
«Да, мы уверены в этом», —
медленно ответил Оззи, не сводя глаз с Кроуэлла.
«И в чем же ты хочешь, чтобы мы его обвинили?» Задал Фредди новый вопрос, и шериф услышал в его голосе неприкрытое восхищение.
«Первый и второй пункт — убийство. По третьему пункту — нападение на офицера полиции».
«И чем это ему грозит?» —
подал голос Берни Флекс, еще один чернокожий.
«За умышленное убийство полагается смертная казнь в газовой камере. Нападение на офицера — пожизненное заключение без амнистии».
«Ты именно этого и добиваешься, Оззи?» — поинтересовался Флекс.
«Да, Берни. Я считаю, что большое жюри должно предъявить мистеру Хейли такое обвинение. Я на самом деле так думаю».
«Еще вопросы?» — вмешался Бакли.
«Не стоит так спешить», — раздался от окна голос Кроуэлла. «Мне кажется, что вы, мистер Бакли, пытаетесь пропихнуть это дело во что бы то ни стало, и мне остается только сожалеть об этом. Я хотел бы остановиться, уточнить детали. Садитесь, сэр. Если у вас будет нужда, мы обязательно обратимся к вам».
Бакли со злобой посмотрел на него и угрожающе выставил указательный палец.
«Я не обязан сидеть и не обязан молчать».
«Нет, нет, как раз обязаны», — холодно ответил Кроуэлл с издевательской усмешкой. «Потому что в противном случае мы заставим вас покинуть зал, мистер Бакли. Или мы не вправе этого сделать? Мы попросим вас уйти отсюда, и если вы откажетесь, мы можем обратиться к судье. Уж он-то заставит вас выйти, не так ли, мистер Бакли?»
Руфус застыл на месте в молчании. В желудке он ощущал пустоту, колени подгибались, но он и шагу не мог сделать.
«Так что, если вы непременно хотите дослушать до конца нашу беседу, сядьте на свое место и молчите».
Бакли присел неподалеку от стоявшего у дверей бейлифа.
«Спасибо», — поблагодарил его Кроуэлл. «А теперь я хочу всем вам задать вопрос. Сколько человек из вас сделают или захотят сделать то же, что сделал мистер Хейли, если кто-нибудь изнасилует вашу дочь или вашу жену или, может быть, вашу мать? Сколько? Поднимите ваши руки».
Поднялось 7 или 8 рук. Бакли опустил голову. Кроуэлл улыбнулся и продолжил.
«Я восхищен тем, что он сделал. Это требует мужества. Мне хочется верить, что у меня его тоже хватило бы, поскольку, видит Бог, я бы своими руками сделал то же. Иногда человек должен просто идти и делать то, что должен. Хейли заслуживает награды, а не обвинения».
Кроуэлл медленно расхаживал вокруг столов, наслаждаясь вниманием, с которым его слушали сидевшие.
«Перед тем, как голосовать, я попрошу вас об одной вещи. Я хочу, чтобы вы подумали об этой маленькой девочке. По-моему, ей 10 лет. Постарайтесь увидеть ее, лежащей там, со связанными за спиной руками, плачущую, зовущую своего папочку. И вспомните этих двух выродков, пьяных, накачавшихся наркотиками, насилующих ее поочередно, избивающих и издевающихся над ней. Да, они ведь даже пытались убить девочку. Подумайте о своей собственной дочери. Попробуйте представить ее на месте маленькой Тони Хейли. Не согласитесь ли вы в таком случае, что те двое получили только то, что заслужили? Мы должны бы благодарить судьбу за то, что они уже мертвы. Я, например, чувствую себя спокойно, когда знаю, что те два подонка уже не смогут насиловать и убивать наших детей. Мистер Хейли оказал нам великую услугу. Давайте не будем его ни в чем обвинять. Давайте пошлем его домой, к семье, которой он принадлежит целиком. Он хороший человек, сделавший хорошее дело».
Закончив, Кроуэлл вернулся к окну. Бакли со страхом наблюдал за ним и, уверившись, что тот выговорился полностью, поднялся.
«Вы все сказали, сэр?»
Ответа он не услышал.
«Хорошо. Господа члены большого жюри, я хотел бы объяснить вам несколько моментов. Большое жюри не занимается рассмотрением дела. Для этого существует судебное жюри присяжных. Мистер Хейли будет отвечать перед лицом 12 честных и непредвзятых присяжных, и если они признают его невиновным, он будет оправдан. Однако небольшое жюри определяет, виновен он или нет. Вы должны решить, выслушав официальных свидетелей, достаточно ли в том или ином деле конкретных фактов, указывающих на то, что совершено преступление. Теперь я утверждаю тут перед вами, что Карлом Ли Хейли было совершено преступление, вернее, даже 3,
Он убил двух человек и ранил третьего. Тому есть очевидец».
Расхаживая вокруг столов, Бакли начал согреваться. К нему постепенно вернулась былая уверенность.
«Обязанностью большого жюри является вынести обвинительное заключение. И если у обвиняемого есть чем защищаться, ну что ж, в суде ему будет предоставлен шанс. Если у него действительно была причина сделать то, что он сделал, пусть он докажет это в суде. Для того суды и существуют. Власть штата обвиняет его в совершении преступления. Значит, власть штата должна в суде доказать, что этот человек совершил преступление. Но если человек способен защищаться, и если он убедит суд в своей правоте, его признают невиновным, уверяю вас. Значит, тем лучше для него. Однако в обязанности большого жюри не входит принимать сегодня решение о том, что мистер Хейли может отправиться домой. Для этого будет назначен другой день, правда, шериф?»
Оззи кивнул.
«Это так. Задача большого жюри — вынести обвинение, если для того имеются достаточные основания. Судебное жюри присяжных не сможет признать его виновным, если прокурор окажется не в состоянии доказать его вину или если у обвиняемого будет хорошая защита. Но такие вопросы не должны беспокоить большое жюри».
«Кто-нибудь хочет добавить?» — с тревогой спросил Бакли. «Отлично. Нужно сформулировать предложение».
«Предлагаю не предъявлять Хейли никакого обвинения», — выкрикнул Кроуэлл.
«Поддерживаю», — буркнул Берни Флекс.
Колени Бакли задрожали. Он попытался заговорить, но слова не шли с языка. Оззи с трудом скрывал радость.
«Итак, внесено предложение с поддержкой», — объявила миссис Госсет. «Кто за, прошу поднять руки».
Вместе с рукой Кроула вверх поднялись 5 черных рук. 6 голосов «за». Предложение не проходило.
«И что же нам теперь делать?» — спросила миссис Госсет.
Бакли быстро нашелся.
«Кто-то из вас должен предложить вынести мистеру Хейли обвинение из 3 пунктов. 2 убийства и нападение на офицера полиции».
«Хорошо, я выдвигаю это предложение», — вызвался один из присяжных, Белый.
«Поддерживаю»,
— заявил его сосед.
«Кто за, поднимите руки», — попросила миссис Госсет. «Я насчитала 12. Кто против? 5 человек плюс я — 6. 12 против 6. И что же у нас получилось?»
«Получилось, что Хейли будет предъявлено обвинение», — с гордостью объявил Бакли.
Дыхание его пришло в норму. Лицо приобрело свой обычный цвет. Он шепнул что-то женщине-секретарю и тут же обратился ко всем.
«Давайте сделаем 10-минутный перерыв. У нас впереди 40 дел, так что не задерживайтесь, пожалуйста. Позволю себе напомнить вам то, о чем судья Нуз уже говорил сегодня утром. Все разговоры, ведущиеся в этом зале, абсолютно конфиденциальны. Происходящее здесь вы не вправе обсуждать где и с кем бы то ни было».
«Этим самым он хочет сказать», — перебил прокурора Кроуэлл, «что мы не имеем права проболтаться кому-нибудь. Еще бы один голос, и обвинение не было бы предъявлено. Ведь так, Бакли?»
Окружной прокурор, хлопнув дверью, быстро вышел из зала. Окруженный десятками фото и телекамер, Бакли стоял на ступени главного входа в здание суда и размахивал правой рукой, в которой были зажаты копии обвинительных заключений. Он превозносил членов большого жюри, он преклонялся перед ними, он бичевал насилие и преступность, он проклинал Карла Ли Хейли.
«Приведите его в суд, поставьте перед присяжными, он будет признан виновным. Я обещаю вам смертный приговор».
Прокурор был агрессивен, самодоволен, отвратителен. Он был самим собой. Бакли в расцвете сил. Кое-кто из журналистов стал уходить, но он все продолжал. Он еще не все сказал о своих талантах и о 95% своих приговоров, приведенных в исполнении. Толпа репортеров вокруг него начала заметно таять. Камеры отворачивались. Он расхваливал мудрость и справедливость судьи Нуза, воздавал должное образованности и взвешенности суждений присяжных округа Форд. В одиночестве. Окружавшие устали от него и разошлись.